домашними животными. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
С новостями дня вас знакомит Мария Стройкова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Митинг протеста против независимости Косово в Белграде обернулся погромами и мародерством. Есть погибшие и раненые. В Москве открывается неформальный саммит глав стран СНГ. Лидеры стран Содружества последний раз соберутся в гостях у президента России Владимира Путина. Накануне Дня защитника Отечества правозащитники готовятся провести в Москве панихиду по погибшим в армии в мирное время. И новые конфликты между жителями деревень и строителями многоэтажного жилья в Подмосковье. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Сегодня сербские власти подсчитывают экономические и политические убытки от вчерашних событий в Белграде. Многотысячная акция протеста против независимости Косово обернулась массовыми беспорядками, погромами иностранных посольств, поджогами машин и разграблением магазинов. Совет Безопасности ООН, представители Евросоюза и США, чье посольство пострадало наиболее сильно, уже выразили протест властям Сербии и пригрозили жесткими ответными мерами, в случае, если подобные инциденты повторятся. В результате беспорядков погиб один человек, предположительно из числа самих демонстрантов. Более 80 пострадали в результате жестких, но запоздалых действий полиции. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Центр столицы Сербии выглядит как после большого сражения. Разбиты витрины магазинов, и все там разворовано. Полностью уничтожена уличная сигнализация, поломаны светофоры, контейнеры для мусора. Снова, как и в воскресенье, разгромлены и подожжены два ресторана «Макдональдс». Пострадали окна нескольких банков. Сразу по окончании большого митинга протеста против одностороннего провозглашения независимости Косово, на котором собралось около 200 тысяч человек из целой Сербии, несколько тысяч молодых демонстрантов с криками «Косово – это Сербия!» начали нападение на иностранные посольства. Посольство Соединенных Штатов вскоре было подожжено, и в здание ворвалась группа парней. Полиция появилась лишь 40 минут спустя, а беспорядки у американского дипломатического представительства ей удалось прекратить слезоточивым газом через пару часов. Нападением групп агрессивной молодежи подвергли здание посольств Турции, Канады, Бельгии, Великобритании, Италии и других стран, которые признали независимость Косово, а также соседних государств Хорватии и Боснии. Ситуация в Белграде успокоилась около полуночи. Все наблюдатели единогласны в оценке, что обычно профессиональная сербская полиция не пошла против демонстрантов с полной силой. Известный белградский журналист Милош Васич считает, что силы порядка не имели распоряжения действовать энергично по политическим причинам. Мое впечатление, что полиции, как и в воскресенье, пожертвовали политических целях. Если организуется такой большой митинг, нужно задействовать соответствующие силы безопасности, а их и не было. С другой стороны, беспорядки имели и свою политическую поддержку. Например, министр Велимир Ильич практически подстрекал демонстрантов и хулиганов своим заявлением во вторник, что разбитые окна посольств – это демократический прием в случае, когда Запад разбивает сербское государство. Впоследствии у нас погромы не только иностранных дипломатических представительств, но и магазинов, из которых можно унести сигареты, спортивную обувь и одежду. К белградским разрушительным беспорядкам причастны уличные хулиганы, сильные неонацистские и клерофашистские группировки и бесчинствующая молодежь. Они воспользовались случаем, чтобы под предлогом нового патриотического косовского пафоса разрушить все, что на их пути. Министерство внутренних дел не сообщило в четверг, сколько виновников беспорядков задержано. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве состоится неформальный саммит глав стран СНГ. В нем примут участие президенты Украины, Грузии, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и других стран. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в качестве президента России. По мнению экспертов, в связи с этим лидеры стран Содружества на сегодняшнем саммите попытаются понять, какого отношения к СНГ им ждать от российских властей при вероятном новом президенте Дмитрии Медведеве. Самое же интересное ожидается на двусторонних переговорах Путина и глав некоторых стран постсоветского пространства. Темами для обсуждения станут в первую очередь вопросы энергетики в свете недавнего очередного российско-украинского газового конфликта и статус непризнанных республик в связи с самопровозглашением независимости Косово. Я попросил проанализировать историю развития отношений России со своими партнерами по СНГ при президенте Владимире Путине эксперта, директора информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова.
Мне кажется, что общая тенденция усложнения отношений, которые слишком часто развиваются в силу не объективных, а субъективных обстоятельств, в том числе и личных отношений между постсоветскими лидерами. Поэтому хозяйство, которое достанется новому президенту России, оно, я бы сказал так, достаточно обширное, но с тенденцией того, что дворы в этом хозяйстве стремятся выделиться, разбежаться в разные стороны, но в силу определенных причин никак не хотят покинуть окончательно это пространство СНГ. Сможет ли новый президент России удержать, по крайней мере, эту конструкцию в том же виде, в каком ее передаст нынешний президент России? Ну, это большой вопрос, но шансы на это сохраняются. Заметно, кстати, что нынешний неформальный саммит будет интересен даже не общей встречей постсоветских лидеров, а форматом двусторонних встреч. На это даже обращает внимание кремлевская пресс-служба, в ходе которых Владимир Путин встретится с рядом лидеров стран СНГ. И здесь обращает внимание прежде всего фигура Воронина, который, как я понимаю, после косовского прецедента будет стремиться заручиться гарантией Москвы в отношении того, что Кремль не будет признавать официально де юре и де факто независимость Приднестровья. Примерно с теми же интересами связаны и позиция грузинского лидера Михаила Саакашвили. Ну а Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев, как я понимаю, будут в ходе своего визита в Москву, в том числе обсуждать и нерешенный блок энергетических проблем. Таким образом, Владимир Путин, в общем, как бы и не формирует тот пакет документов по передаче наследства новому кремлевскому вождю, а скорее оставляет целый блок вопросов открытым. Кто будет решать, будущий президент или будущий премьер-министр? Вот, наверное, это и есть главная интрига, которую хотят в том числе и разрешить для себя те, кто из постсоветских лидеров приедет в Москву, чтобы понять, встречаются ли они с человеком уходящим или остающимся в Кремле.
Об открывающемся сегодня в Москве саммите стран СНГ говорил директор информационно-аналитического центра МГУ по изучению постсоветского пространства Алексей Власов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти генерал-полковника Минобороны России Виктора Власова. Он застрелился вчера в своем рабочем кабинете. По данным российской газеты, неделю назад Власов, исполнявший обязанности начальника службы расквартирования и обустройства войск, написал рапорт об увольнении. Центр избирком России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Об этом сообщил глава гражданской обороны Венесуэлы со ссылкой на местных жителей. В Белграде в четверг вечером участники акции протеста против независимости Косово подожгли посольство США. В результате уличных беспорядков пострадали около 100 человек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Электромариинского театра в Москве. Песни сефардов в исполнении ансамбля «Латерна Магика», мультипликация Михаила Тумеля, подземные путешествия Нильса Клима, книга Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против лилий». Все самое интересное в российской культурной жизни сегодня в 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день,
Марк.
Я
предлагаю в этот раз поговорить о народных, если можно так выразиться, темах. Одна из них сразу привлекла мое внимание сегодня. Газеты пишут, что в будущем, в ближайшем причем будущем, в России вступит запрет на использование 92-го бензина. Я поясню для наших слушателей. Это самая популярная, можно сказать, марка топлива в России, которой пользуется, ну, большинство автолюбителей.
Да, совершенно верно. Об этом вот как раз и пишут газеты, анализируя все вот эти нововведения, о которых речь идет и о которых я скажу чуть ниже. Ну вот как раз вот этим вот бензином АИ-92 сейчас, по мнению аналитиков независимой газеты, пользуется около 80%, если речь идет о регионах.
Да, но я поясню, что этот бензин чаще всего заливается в автомобили отечественного производства, марок, которых, если мы не берем, конечно, крупнейшие города российские, по
да,
большинство.
Да, совершенно верно. Ну, и еще отдельной строкой идут военные, для которых вообще теперь непонятно, какой бензин и как будут производить, но обо всем по порядку. Речь идет о том, что много месяцев шли вот эти споры о введении технических регламентов моторного топлива, которые вот и были введены. Ну, итог такой. С января 2009-го должны все марки бензина соответствовать требованиям Евро-3, еще через год Евро-4, и с 2013 года уже Евро-5 нормы вводятся. Ну и, как пишет газета, которая вот эту тему сделала сегодня темой дня, за экологию придется платить. Уже сейчас соответствующий требованиям технического регламента бензин стоит на 1-2 рубля дороже обычного. Ну, а независимая газета подсчитала, сколько всего придется заплатить. Нововведение, как пишет издание, заставит россиян ежегодно переплачивать за бензин как минимум 30 миллиардов рублей, причем это в нынешних ценах. Ну, тут вот как раз вот эта вот проблема. Столица, регионы. По словам руководителя Московского топливного союза Евгения Аркуша, сегодня в столице 95-й бензин используют лишь около половины автолюбителей. Ну вот, а в регионах, как я говорила, не более 20%. А вообще-то говоря, около трети используемого в России автомобильного топлива сегодня не соответствует даже стандарту Евро-2. Ну, это вот пишет независимая газета, а новые «Известия» не так тревожатся. Они утверждают, что с Евро-3 больших проблем возникнуть не должно, ибо крупные нефтеперерабатывающие заводы давно уже перестроили производство и перешли на эти стандарты. Но, тем не менее, остаются небольшие предприятия, которые, опять же, расположены в основном в регионах, и которые сейчас выпускают качество, которое никак не соответствует. С Евро-4 дела обстоят хуже. В прошлом году, как пишут новые «Известия», 7% топлива удовлетворяло этим требованиям. Ну вот, оборудование в регионах, как я уже говорила, очень изношено, модернизация проходит не так гладко, и, соответственно, там могут даже происходить остановки производства, полагают новые «Известия». Ну и что еще можно сказать? Вот то, что я говорила о военных, это отдельная строка. В принципе, все вот эти экологические новые стандарты вводятся с оговорками. В частности, изъятие сделано для военных, но газета недоумевает, как, кто и каким образом будет производить специальное топливо для военных, учитывая, что все остальное топливо должно соответствовать новым требованиям.
Да, ну а если вы не военный, и если вам нужно, если вы хотите заливать 95-й бензин, вам нужно иметь хорошую современную машину, а чтобы ее иметь, нужны деньги, а чтобы
и
получить эти деньги, надо взять кредит.
Кредит.
И, многие российские граждане делают это по традиции в Сбербанке, и некоторые газеты сегодня пишут, что скоро правила выдачи кредитов в Сбербанке существенно
могут
изменятся, причем
да,
в сторону облегчения.
Могут измениться, в сторону либерализации. Разработаны некие первоочередные мероприятия, которые вот обсудили в среду в Воронеже с участием президента Сбербанка Германа Грефа и полусотни топ-менеджеров. Ну, в общем, очень много пунктов касается либерализации кредитования прежде всего физических лиц.
Ну, вкратце.
Вкратце, отказ от поручительства, это оплата кредита через банкоматы и терминалы, ипотечные кредиты с учетом продаваемой недвижимости, либерализация оценки платежеспособности заемщика, то есть это как бы, в общем, учет уже серой зарплаты может происходить. Иногда даже отказ от подтверждения доходов. Ну и эксперты говорят, что если все это произойдет, а к этому подталкивают инвесторы, то может просто радикально измениться весь банковский рынок в России, и, в общем-то, это может негативно сказаться на банковской системе, потому что мелким и средним банкам придется снижать свои проценты.
Спасибо, Валерия. Самые яркие публикации в сегодняшних газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». 23 февраля в Москве в храме всех святых бывшего Новоалексеевского монастыря пройдет панихида по погибшим в армии в мирное время. День памяти и скорби. Так назвали его инициаторы ежегодного проведения панихиды фонд «Право матери». Это некоммерческая общественная организация, которая защищает права и интересы семей, чьи сыновья погибли во время прохождения воинской службы. По данным фонда, ежегодно в российской армии гибнет порядка 3000 человек. Для нас 23 февраля никогда не будет ни праздничным, ни выходным днем. Это профессиональный праздник непрофессиональной армии, искалечившей судьбы тысяч людей, говорит председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Самоубийство или доведение до самоубийства – это главная официальная версия, которую сообщают родителям сыновей, погибших в российской армии в мирное время. Далее следует еще два распространенных варианта от руководства воинских частей о смерти ребенка – тяжелая болезнь и несчастный случай. Эти данные не соответствуют действительности, говорит председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко.
Сегмент распадается на три части. Это действительно реальные самоубийства, когда речь идет о том, что призвали в армию либо людей с заболеванием, склонных, в общем, тех, кого не должны были призывать. Эти случаи, когда над людьми издевались, вымогали деньги, избивали и так далее, они были вынуждены покончить с собой. И третья часть – это, собственно, убийство, которое просто спрятано, закамуфлировано за эту формулировку, просто как способ избежания наказания. Это жесткая такая же негибкая система, которая огромное количество свободного времени, очень мало мозгов. Все это плюс круговая порука, плюс безнаказанность, соответственно, все это порождает то, с чем мы сталкиваемся.
Все чаще становятся известны случаи, когда офицеры не только не встают на защиту солдат, но и сами издеваются над новичками, говорит исполнительный директор независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова.
У нас есть масса таких дел с конкретными примерами. И более того, тоже дело Сережи Медведчикова. Там издевались сержант и младший лейтенант, причем они были на очень хорошем счету. Вот характеристики, которые поступили на них, они были идеальны. Поэтому у человека даже не было возможности, так сказать, на них пожаловаться в том смысле, что он понимал, что это бессмысленно, что это абсолютно бесперспективно. И вот именно это и толкает молодых людей часто на самоубийство, потому что они оказываются в ситуации, когда они находятся в изолированном коллективе, без внешней поддержки, а внутри для них ситуация абсолютно бесперспективная, потому что там действительно очень трудно что-то изменить.
В российских вооруженных силах ситуацию изменить практически невозможно, уверена Вероника Марченко. Пока в стране не будет профессиональной армии, спасти ребят от унижения и издевательств, приводящих к трагедии, нельзя, заявила она.
Она не решает задачи первой, которая стоит своей, да, безопасности. Она не решает вопросы боевой подготовки, потому что они занимаются черт знает чем, начиная от там вымогательства денег, да, и заканчивая там какой-то тупой, глупой работой, вместо того, чтобы потратить это время более эффективно. То есть эта система неэффективна и жившая себя. Тем не менее, домысливайте дальше, почему она существует, да, почему выгодно, чтобы некий объем бесплатной рабочей силы можно было бросить туда или сюда.
Так считает председатель правления фонда «Право матери» Вероника Марченко. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение темы репортаж из Омска, где продолжается расследование необычного дела о дедовщине. Младший сержант Александр Чепогузов месяц назад был признан гарнизонным судом виновным в избиении новобранца и приговорен к 3 годам лишения свободы. Однако правозащитники уверены, что он невиновен и оспаривают результаты судебно-медицинской экспертизы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вячеслав Суриков.
Восточно-Сибирский военно-окружной суд рассмотрел кассационную жалобу младшего сержанта Александра Чапагузова из Омска. Месяц назад он был признан гарнизонным судом виновным в избиении новобранца и приговорен к 3 годам лишения свободы. С этим решением не согласились юристы Забайкальского правозащитного центра и Центра и Совета солдатских родителей Омской области. Они настояли на независимом анализе результата судебно-медицинских экспертиз, находящихся в уголовном деле. Специалистами Омского центра медицинского права выявлены грубые и существенные нарушения закона в заключениях военных экспертов. Говорит глава Омского центра медицинского права Алексей Панов.
Мы проводили анализ судебно-медицинской экспертизы и полагаем, что выводы судебно-медицинской экспертизы научно не обоснованы. Для исключения определенных противоречий, которые мы нашли, требуется проведение повторной судебно-медицинской экспертизы. Беда в том, что уже вынесено решение, и вот эти доводы для адвоката осужденного были взяты для дальнейшей работы вот на этом этапе, когда вынесено первичное решение суда. Суд второй инстанции, как правило, не берет во внимание те доказательства, которые не исследовались на этапе судебного следствия. Из-за этого, я полагаю, вот приговор, насколько я знаю, 21 числа устоял.
Это первый случай в практике забайкальских правозащитников, когда права человека на справедливое судебное разбирательство отстаивает ряд региональных общественных организаций. Говорит преподаватель социально-политических дисциплин в Омском кадетском корпусе и общественный деятель Павел Корчагин.
Факт нанесения тяжких телесных повреждений – это факт, который требует судебного разбирательства и наказания, но сам смысл-то действия и Забайкальского правозащитного центра, и Совета солдатских родителей, да, состоит в том, чтобы все-таки виновные несли наказание, а не те, кого назначили виновными. То есть таким образом там немножко разрушается вот эта вот однозначная метода ведения расследований со стороны военной прокуратуры и военного суда.
Омские судмедэксперты будут продолжать контролировать ход дела и настаивать на качественном проведении медицинских экспертиз. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Косово и постсоветское пространство. Об этой и других внешнеполитических темах ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим министром иностранных дел этой страны Борисом Тарасюком. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Как отстаивают свои права жители подмосковного поселка, чтобы не допустить массовой жилой застройки. Газеты Свердловской области о внутрипартийном конфликте в КПРФ накануне выборов в местный парламент. Новости экономики и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти генерал-полковника Минобороны России Виктора Власова. Генерал застрелился вчера в своем рабочем кабинете в Москве. По данным российской газеты, неделю назад Власов, исполнявший обязанности начальника службы расквартирования и обустройства войск, написал рапорт об увольнении. Центр избирком России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Об этом заявил секретарь ЦИК Николай Конкин, отметив, что комиссия изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова. Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Венесуэлы со ссылкой на местных жителей, которые видели падающий самолет. Службы спасения начали поисковые операции, однако из-за погодных условий их действия затруднены. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в качестве президента России. Ожидается, что главными темами встречи станут вопросы энергетики и статус непризнанных республик. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства в Белграде, совершенное в четверг вечером группой радикально настроенных участников митинга против независимости Косово. Официальный Белград ранее также осудил атаки на иностранные дипломатические представительства. В Белграде в четверг вечером участники акции протеста против независимости Косово подожгли посольство США. В результате уличных беспорядков пострадали около 100 человек, часть из них полицейские. Сообщается об одном погибшем. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на иностранные посольства. Кандидаты в президенты США от демократической партии Барак Обама и Хиллари Клинтон провели дебаты перед первичными выборами в штатах Техас и Огайо 4 марта. Одной из важных тем дебатов стали взаимоотношения с Кубой после отставки Фиделя Кастро.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Почему МЧС отозвало из суда требование о приостановке работы Офиса Союза журналистов? Куда переселили жители общежития трамвайного парка Петербурга? Расследование причин аварии в Ледовом дворце в Крылатском и ситуация с обеспечением петербургских льготников лекарствами. Новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Представитель Главного управления МЧС по Москве обратился в Хамовнический суд с просьбой о возврате материалов о нарушении правил противопожарной безопасности в офисе Союза журналистов России на Зубовском бульваре. Суд должен был принять решение о приостановке работы офиса на 3 месяца, а причина возврата материалов – дополнительная проверка по вновь открывшимся обстоятельствам. Петербург. 15 семей, проживающих в общежитии 4-го трамвайного парка, получили ключи от новых квартир. Они переселяются в спальные районы города, а на месте общежития расположатся комитеты Смольного. Здесь будет построен общественно-деловой комплекс «Невская ратуша». Москва. Ростехнадзор займется проверкой причин аварии в Ледовом дворце в Крылатском. Ровно 2 месяца назад там возникала угроза обрушения кровли. Расследование по объекту проводило столичное правительство. Строители говорят о нарушениях проектировщиков, а собственник – о нарушении технологии изготовления элемента крепления, пока эксперты не пришли к единому мнению. Петербург. Городские власти утверждают, что лекарства есть, а очереди льготников за ними исчезают. Из 359 наименований льготных лекарств в аптеках имеются 352. Правда, пока есть проблемы с онкологическими препаратами, и на отсроченном обслуживании находится более 6% рецептов. Вице-губернатор Людмила Косткина на выездном совещании в городских аптеках заявила, что с переходом с июля на электронную систему выдачи рецептов проблема будет решена, а к 1 марта получат лекарства все онкобольные.
Сейчас амбулаторные препараты, которые были в перечне, они довыдаются аптеками, и с 1 марта все больные абсолютно будут получать препараты по месту лечения за счет нашего городского бюджета.
Москва. Праздничный салют в День защитника Отечества будет дан с 14 салютных точек, главное – на Воробьевых горах. Салют начнется в 9 вечера, будет произведено 30 выстрелов с интервалом в 20 секунд, и впервые москвичи увидят праздничный салют, освященный Русской Православной Церковью. Салютный дивизион в Ватутинках на днях был освящен настоятелем Тихвинского храма. Петербург. Сегодня в музее-квартире Александра Блока откроется выставка «Мировой пожар в крови». Она посвящена 90-летию поэмы «12». Главный экспонат выставки – сама поэма. Ее первая публикация в газете «Знамя труда» за 3 марта 1918 года, копия черновиков, дневниковых записей, сделанных Блоком в ходе работы над поэмой. А кроме этого, Музей истории Санкт-Петербурга представляет полиграфию тех дней – плакаты, транспаранты, листовки, фото, открытки и бытовые предметы. Новости Москвы и Петербурга, 22 февраля, Вера Володина.
Еще об одной городской теме Вера Володина расскажет подробнее. В Подмосковье разгораются несколько новых конфликтов между жителями дачных поселков и строителями нового жилья. В Истринском районе области жители деревни Воронина оказались на пути строителей так называемого «города для миллионеров». Поскольку люди отказались переселяться, Воронина, как сообщает газета «Известия», строители обнесли забором и перестреляли всех местных собак. А в Красногорском районе в конфликт с застройщиками вступили обитатели двух деревень в престижном месте между Рублевским и Новорижским шоссе. И здесь уже можно говорить об опыте успешного отстаивания людьми своих прав.
В ближайшие 5 лет более 5 миллионов квадратных метров недвижимости планируют построить в районе поселка Архангельское и деревень Гольёво и Захарково. Все в Красногорском районе. Место, с точки зрения проектировщиков, удачное. Между Рублевским и Новорижским шоссе, недалеко от МКАД, но вне шума кольцевой и около реки. Точно так же думают и ныне живущие здесь, жители той же деревни Гольёво, не собирающиеся покидать обжитых мест. Зампредседателя территориального общественного самоуправления Гольёво Георгий Пархоменко.
Если так откровенно говорить, наши власти районы поперек горла стоим. Но они ничего не могут сделать, потому что мы прошли законную процедуру. В 2007 году мы зарегистрировали, скажем так, в соответствии вот с новым 131 законом и всеми изменениями и дополнениями территориального общественного управления в деревне. Оно единственное в районе во всей Московской области, сейчас зарегистрированное. Поэтому мы свои проблемы достаточно эффективно решаем. Чего нельзя сказать там про Ивановское и прочие другие деревни. В 2004-2005 году до Верховного дошли, нас город хотели забрать в качестве сельского населенного пункта. Теперь по закону нас без согласия жителей не могут включить границы города.
ТОС Гольёво умело охраняет свои интересы. В прошлом году в их пользу разрешился конфликт с новым застройщиком. Деревенских поддержала прокуратура, установившая по жалобе, что на землях поселения строится многоэтажное здание и без ордера на проведение работ. Георгий считает, что строительство как-то связано с депутатом Московской областной думы Сергеем Жигаревым.
Деревня – зона индивидуальной жилой застройки. Для того, чтобы строить что-то другое, надо вид разрешенного использования менять земельного участка. Жители деревни возражаются против того, чтобы там какой-то другой вид был. Даже если бы он его и хотел изменить, надо было сначала бы эту процедуру законную пройти. Ничего не было сделано, там самостроем здание сначала выстроилось, а теперь его задним числом хочется это оформить. Это сделать невозможно, в принципе. После того, как эта проверочка прошла, нас товарищ депутат попытался к уголовной ответственности привлечь. Мы после этого в суд подали. Иск о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда.
Сам Сергей Жигарев, лидер областной думской фракции «Справедливая Россия», объясняет свое участие в конфликте лишь тем, что по распределению в Думе он курирует Красногорский район и действительно приезжал в Гольёво, чтобы разобраться в конфликте создателей двух разных ТОСов.
Для меня глубоко оскорбительно, и я подал на этих людей в суд. Если они мне, как депутата, говорят о том, что у меня есть там какие-то личные коммерческие интересы, ну давайте поднимем документы, и если мы на одном документе увидим фамилию Жигарев или какое-то юридическое лицо, которое владеет чем-то там в деревне Гольёво, там является учредителем Жигарев, либо когда-либо работал Жигарев, ну тогда, наверное, можно сказать, что здесь интересы депутата сошлись с интересами коммерческими депутата. Ну такого нету. Я пытался разобраться в создавшейся ситуации и занял сторону, которая мне показалась наиболее логичной, наиболее честна. Теперь они трактуют, что якобы я коррумпирован. Они говорят: о нет, ребята, мы против того, что вы это построили. А ребята, вы, извините, частное лицо купило землю. Кто сказал, что это офис? Есть документы какие-то, где написано, что это офис. Это их взгляд, что оно стоит коробкой, и поэтому, на их взгляд, это офис.
Георгий властям не доверяет, и депутат записан им чуть ли не во враги. А кроме того, Георгий уверен, что любой новый застройщик будет действовать, как в той сказке про лесу в заячьей избушке, и тогда уж Гольёвский ТОС ничто не защитит от планов строительства на этих берегах 5 миллионов квадратных метров недвижимости.
Перерегистрацию проходили, но создание нового ТОСа, он нам большие проблемы создавал в этом, но у них ничего не вышло. И остается один путь, точную застройку проводить, чтобы потом людей выживать это все. Мы сейчас стоим как бы насмерть, чтобы не дать прецеденту такому произойти. И у нас до этого все получалось. Но я думаю, сейчас получится. Просто сейчас нам противостоит вот большой такой административный ресурс.
Депутату Московской областной думы более понятна позиция тех, кто продает свои дома и уезжает из деревень, стоящих на такой привлекательной и дорогой земле.
Кто-нибудь спросил у тех людей, которые продали свои земельные участки и дома, находящиеся на первой линии, они счастливы, что они это сделали? Они счастливы, что они получили рыночные деньги за свою землю, за свои дома и купили себе нормальные квартиры, которые не находятся ни на Риге, ни на Ильинке, и переехали и живут там? Кто-то у них спросил, почему почему жители, которые живут там в 500 метрах от этой первой линии, которые не имеют к этому никакого отношения, и того, что построится там здание двух- или трехэтажное, или даже четырехэтажное, что оно свет у них украдет, оно наоборот станет шумоизолирующей стеной. Здесь как бы две правды, да? Когда возводится жилье, также промышленный объект или офисные здания, и люди начинают спекулировать на этой теме и пытаются с инвесторов получить деньги. Это тоже есть своего рода такого плана бизнес. Поэтому в каждой отдельной ситуации надо отдельно разбираться.
Георгий уверен, что Гальёва останется на своем месте, а миллионы квадратных метров построят в каком-то другом.
Мы уже сами юристами стали за все эти годы. Мы заставили уважать себя и считаться нашим мнением.
Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Российская региональная пресса. Одна из центральных тем газет Свердловской области – конфликт в рядах коммунистической партии, который случился накануне выборов в местное законодательное собрание, которое состоится вместе с президентскими выборами 2 марта. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Олег Иванов.
Практически все екатеринбургские газеты обсуждают внутрипартийный конфликт, который случился в региональном отделении Коммунистической партии Российской Федерации. Как пишет областная газета, суть его в том, что на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области список кандидатов-коммунистов возглавила тройка весьма успешных предпринимателей, которые до недавнего времени состояли совершенно в другой партии – партии пенсионеров. Ныне действующие депутаты областной думы Андрей Альшевских, Георгий Перский и Евгений Артюх после того, как партия пенсионеров не пошла на выборы, резко поменяли политическую ориентацию и, заручившись поддержкой самого Геннадия Зюганова, возглавили список коммунистов. Обещанные финансовые вливания в предвыборную кампанию также сыграли свою роль. Кроме того, из рядов свердловских коммунистов были выведены около 90 членов партии со стажем, в их числе бывший секретарь обкома Владимир Кадочников и первый заместитель председателя Свердловского областного комитета ветеранов войны и военной службы Николай Канарский. Мы, цитирует краснолобого журналиста областной газеты, за то, чтобы партия обновлялась, но не за счет людей, далеких от наших коммунистических идеалов. Свой взгляд на ситуацию озвучивает автор публикации Владимир Петренко.
Я вот когда пришел, начальство своему сказал, что вот я буду приводить прямую речь, иначе я собьюсь на филитон. Нелепо это все. Людям все еще хочется чего-то значить, хотя они на самом деле уже ничего не значат.
Скандал внутри регионального отделения Компартии, наверное, единственная живая ситуация во всей нынешней предвыборной кампании. О выборах президента свердловская пресса вообще предпочитает не упоминать. Разве что только в тех случаях, когда первые лица области или Екатеринбурга комментируют те или иные слова и действия первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева. Гораздо более активно обсуждаются выборы депутатов законодательного собрания и главы Екатеринбурга. Абсолютно каждая газета рассказывает, как ушедшие в предвыборный отпуск губернатор Эдуард Росель и мэр города Аркадий Чернецкий, оба, кстати, возглавляют списки единых России на областных выборах, а Чернецкий выдвинут единороссами на должность главы Екатеринбурга, они ездят по области и по городу, встречаются с избирателями, поддерживают курс Путина-Медведева и агитируют идти на выборы. Пометки о том, что эти материалы оплачены избирательным фондом партии, что обязательно для предвыборного процесса, встречаются далеко не всегда. Другие же партии и кандидаты-самовыдвиженцы агитируют за себя крайне скромно, и за последнюю неделю таких материалов было от силы 2-3. Вот такие темы обсуждают сегодня уральские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства смерти генерал-полковника Министерства обороны России Виктора Власова. Он застрелился вчера в своем рабочем кабинете в Москве. Центризбирком России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Об этом заявил секретарь ЦИК Николай Конкин, отметив, что комиссия изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова. Самолет, пропавший в Венесуэле, разбился в Андах. На борту находились 46 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Венесуэлы со ссылкой на местных жителей, которые видели падающий самолет. В Белграде в четверг вечером участники акции протеста против независимости Косово подожгли посольство США. В результате уличных беспорядков пострадали около 100 человек, часть из них полицейские. Сообщается об одном погибшем. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит стран СНГ. Это последняя встреча в подобном формате, проходящая с участием Владимира Путина в качестве президента России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Данные об инфляции в феврале, договор о финансировании капитального ремонта жилья, прогноз темпов роста экономик стран Евросоюза. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Показатели инфляции в России в феврале позволяют рассчитывать, что по итогам 2008 года темпы роста потребительских цен удастся удержать в запланированных рамках 8,5%, если не будет нового всплеска цен на продукты питания, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. Тем не менее, последние данные по инфляции в феврале он назвать отказался. Объем инвестиций в основной капитал в России в январе 2008 года вырос на 19% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил почти 355 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 14,5 миллиардов долларов. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства подпишет сегодня договор о финансировании капитального ремонта жилья с первым российским регионом – Челябинской областью. Как сообщили представители местной администрации, сумма выделяемых средств на текущий год составит более 1 миллиарда рублей. Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году. Его объем составляет 240 миллиардов рублей. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Определено, что этот фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Численность безработных в России в январе 2008 года увеличилась на 1,3%, до 4 миллионов 344 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,8% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в стране официально зарегистрирован сегодня в службе занятости. Европейская комиссия понизила собственный прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Так, рост ВВП еврозоны в нынешнем году прогнозируется теперь на уровне 1,8%. Предыдущий прогноз, представленный в ноябре, составлял 2,2%. Объем ВВП всех 27 стран ЕС по расчетам экспертов возрастет в 2008 году на 2%, против предыдущего прогноза 2,4%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 14 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Иван Трефилов рассказал о главных событиях, в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Со мной в студии мой коллега Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Я думаю, что самое интересное, о чем мы с вами можем поговорить, это вчерашние футбольные матчи Кубка УЕФА. Российская команда «Зенит» из Санкт-Петербурга стала единственной командой из Восточной Европы, которая вышла в следующий раунд этого турнира.
Ну, в общем, как и положено, чемпиону России представила страну, мне кажется, достойно вполне на этой стадии.
Да, и в следующем туре сыграет с марсельским Олимпиком, который выбил из этого розыгрыша московский Спартак. Тут все получилось так довольно симметрично, поскольку Спартак в первом матче безоговорочно Марселю уступил, напомним, 0-3. А в ответном для многих неожиданно одержал победу со счетом 2-0 и был, можно сказать, в шаге от того, чтобы побороться и дальше, довести матч до дополнительного времени. А «Зенит» выиграл у себя дома. В начале матча, можно сказать, в середине забил гол на выезде. Многие думали, что уже практически обеспечила себе команда попадание в следующий круг. Но в конце «Зенит» пропустил два мяча и, опять же, оказался, в свою очередь, на шаге от поражения. И на шаге от того, чтобы вылететь из розыгрыша турнира. Но вот в итоге все сложилось так, как, в общем-то, все и ожидали.
Ну да, вот концовка матчей, как раз последние 5 минут, были довольно напряженными и для Марселя. Хотя тут вот Станислав Черчесов ведь после матча признал, что не было уже у команды сил на последний такой финальный штурм, что ли. Но все равно, вот 5 минут все было, ну, можно считать, на волоске. И у «Зенита» то же самое, потому что второй гол Вильяреал забил на 90-й минуте, и после этого судья 5 минут добавил, и тоже вот как раз один гол требовался Вильяреалу. Правда, «Зениту», надо сказать, пришлось значительно тяжелее, да, чем Марселю.
Судья, да, принял несколько решений, которые многие называют неоднозначными, удалил 2 игроков российской команды, поэтому «Зенит», что называется, уносил ноги уже, уползал со стадиона.
Ну да, там уже не было,
да, чего нельзя сказать, конечно, о Марселе. Но и вот меня немножко удивили, вы привели слова Станислава Черчесова на пресс-конференции после матча, меня немного удивило высказывание директор «Спартака» Сергея Шавло, который заявил в интервью газете «РУ», что «Спартак» не мог сразу, значит, взять игру в свои руки в этом матче, потому что над ним давлела ответственность за результат. Мне вот немного интересно, как, о какой ответственности за результат после первого матча 0-3 говорил Сергей Шавло. Но, тем не менее, давайте тогда назовем и остальные результаты, и имеет смысл сказать, кто в итоге, собственно, вышел в следующий раунд
конечно,
турнира.
Ну, конечно, конечно. Тут очень результатов вообще очень много. Хорошо выступили немецкие клубы. 4 представителей Германии пробились в 1/8 финала. Вот только Нюрнберг уступил по сумме 2 матчей Бенфике. Надо сказать, что вот вчерашняя встреча закончилась на поле немецкого клуба со счетом 2-2, и Бенфика сравняла счет уже тоже в добавленное арбитром время, хотя на самом деле это не имело значения, потому что 2-1 в пользу Нюрнберга Бенфику тоже устраивало за счет вот этого гола на чужом поле. Но дальше прошли бременский Вердер, мюнхенская Бавария. И еще получится немецкое дерби. Мы вот думали про то, что, возможно, российское «Зенит» мог со «Спартаком» попасть в 1/8 финала. Но его не будет, а немецкое будет. «Байер» с «Гамбургом» будут встречаться на стадии 1/8 финала. Ну, давайте тогда, что ли, чтобы все результаты не называть, хотя тут есть несколько интересных. Ну, во-первых, «Эвертон» выиграл у «Бранна» 6-1. Знакомый, естественно, российским болельщикам «Эвертон». К слову сказать, Николай Иванов, российский судья, тут матч обслуживал. Вот 6-1, такой примечательный счет. А немцы 2 раза по 5-1 нам устроили. Ну, в смысле, не совсем нам, но мюнхенская «Бавария» у «Абердина» выиграла 5-1. А Байер тоже проводил домашний матч с Галатасараем и вот тоже 5-1 выиграл. Ну, короче говоря, давайте назову сейчас пары. Андерлехт будет играть с Баварией, Глазго Рейнджерс с Вердером. Я первым называю тех, кто первый матч проводит дома. Болтон со Спортингом. Байер с Гамбургом, это вот немецкое дерби, Хетафе с Бенфикой, вот 2 представителя Португалии, таким образом Спортинг и Бенфика вышли в этот раунд. Единственный итальянский представитель остается в строю, это Фиорентина, она сыграет с Эвертоном, Тоттенхэм с Эйндховеном и Марсель с Зенитом. Вот тут что интересно, что опять-таки Зенит первый матч
пройдет на выезде, да, что для него, наверное, неплохо.
Сейчас трудно сказать. Дело в том, что у «Зенита», конечно, гигантские проблемы с составом же теперь будут, поскольку Широков и Ширл удалены. Ломбертс получил травму, вот неизвестно, насколько она серьезная. Он же, так сказать, фактически пожертвовал собой вот в том эпизоде, когда Погребняк забил гол. Ну, в общем,
ну, поэтому и выгодно, потому что в первом матче надо выстоять, а потом, дай
думаете,
бог, уже к домашнему,
уже там,
к домашней игре игроки поправятся, глядишь, какие-то.
Ну, ну, может быть, действительно, просто сообщим нашим слушателям, что 6 марта первые матчи состоятся, а ответные 12 и 13. Ну, может быть...
Ну, и Дик Адвокат, на самом деле, из разряда настолько опытных тренеров, которые как раз такую жеребьевку вполне могут грамотно использовать в своих интересах.
Конечно. Кстати, про Дика Адвоката, он ведь тоже был удален со скамейки, поэтому не сможет находиться на скамейке во время первого матча. Ну, в общем, ладно, посмотрим. Это дело будущего. Давайте все-таки, чтобы только футболом не ограничиваться, сообщу вам еще, что в Еврокубке были вчера и волейбольные, женская и мужская лига чемпионов. Там 1/8 финала, ответные матчи проводились. И оба российских клуба, у мужчин это «Динамо ТТГ» из Казани, у женщин это «Заречье» из Одинцова, вышли в четвертьфиналы. «Динамо ТТГ» проиграла польской команде «Ястржепски» в 5 партиях, но поскольку до этого на своей площадке выиграла в 3, то, естественно, это как бы тоже здесь по голам на чужом поле, что ли. Ну, в общем, по сумме сетов все считается. И «Заречье» тоже играла в Польше против команды «Формутил Пила». И выиграла там 3-1, ну, а на своем паркете до этого 3-0. Так что, в общем, тут вопросов не возникло. Примечательное событие в плавании. Австралиец Эмон Салливан установил новый мировой рекорд на 50 метров вольным стилем. 8 лет держался этот рекорд. Принадлежал он россиянину Александру Попову. Был равен 21,64 секунды. Ну а теперь 21,56. Такое вот новое достижение. И примечательное событие в легкой атлетике. Но это так, к рекордам не относится. Тем не менее, Елена Исинбаева потерпела первое поражение за 4 года. Случилось это на соревнованиях в Быдгоще, в Польше. Мировая рекордсменка по прыжкам с шестом на сей раз показала очень скромный для себя результат 4 метра 61 сантиметр и поделила второе-третье места с полькой Анной Пырек. А победительницей соревнований стала другая россиянка Светлана Феофанова. Она взяла высоту 4,71. И вот именно Феофанова же в феврале 2004 года выиграла у Исинбаевой. То есть вот так карьера Исинбаевой складывается от одного поражения Феофановой до другого. Ну вот с разницей в 4 года. Ну вот, собственно, это и все, наверное, интересное, что можно было рассказать сегодня о спорте.
Спасибо, такова была картина дня в мире спорта, которую мы обсудили с Олегом Винокуровым. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». Интервью Михаила Ходорковского «Новой газете». Можно ли в России добиваться успеха и без помощи власти? Обсуждают заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцубинский и шеф-редактор портала петербургского медиасообщества «Ленэздат.ру» Дмитрий Жвания. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы и результаты...
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших
идей. В структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен. По мнению
правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.